не качки и не выскочки, волейболисты и волейболисточки пьют из бутылочки.
Всем привет, это 8-й выпуск подкаста «Стык слева». С вами Дмитрий Березин и Сергей Макаров. Сергей, привет.
Привет, Дим, привет нашим слушателям.
Да, привет, дорогие слушатели. Ну что, сегодня у нас первый mailbag сезона. Ваш вопрос, наш ответ. Было несколько дней у вас, чтобы эти вопросы сформулировать, задать. В Телеграме они задавались, в Инстаграме, в наших Инстаграмах. Вот. Так что попробуем сегодня с этими вопросами разобраться. Но сначала давайте вкратце попробуем понять, что вообще происходит в российском чемпионате и там в наших еврокубковых, у наших еврокубковых команд. Ну, Сереге расскажу, мало ли, не хватает времени где-то. «Динамо» у нас два раза дернула «Зенит» Санкт-Петербург, причем в Санкт-Петербурге. Это уже было четвертая победа москвичей в этом сезоне. То есть там было первое на предварительном этапе, вторая была в финале Кубка России, и третья-четвертая вот случилось недавно. То есть, ну, просто такое сумасшедшее преимущество одной команды над другой. Причем казалось, что Питер набирает ход как раз к финалу, после финала Кубка России. Но вот здесь вот на такой вот короткой дистанции в этих двух матчах на самом деле, ну, Москва выглядела просто сногсшибательно. И сейчас эта команда, она на первой строчке в турнирной таблице, несмотря на то, что количество матчей у нее сыграно, ну, на порядок меньше, чем у того же Кемерово и Санкт-Петербурга, и Казани. Ну, соответственно, это просто прям очевидный лидер регулярки. И все мы ждем, что финал шести, он пройдет в Москве. Скажем так, для этого очень много предпосылок есть. Осталось немного «Динамо», чтобы это зафиксировать. Вот. Такие дела наверху. Внизу там идет более плотная борьба сейчас за 10-е место. Как раз, кстати, насчет плей-оффа и цены, скажем так, попадания в плей-офф. Будет вопрос, я на него постараюсь ответить. Сейчас Сургут к Нижневартовску подтянулся. Сейчас это не только географические соседи уже, но они прям очень плотные соседи в турнирной таблице. Там буквально одна победа отделяет Сургут от Нижневартовска. Было дерби югорское в последнем туре. Оно оказалось очень таким необычным. Ну, две партии Сургут прямо уносил Самотлор с поляны. Я не помню, честно говоря, допустим, когда я играл, и потом уже после меня, чтобы вот настолько было преимущество, даже когда Сургут находился гораздо выше в таблице Самотлора. Но вот тут что-то произошло с нижневартовцами, и первые две партии очень слабо играла команда, но потом стиснула зубы, довела матч до пятого сета, даже вела в пятом сете в концовке, но вот, к сожалению, несколько моментов не дали Самотлору выиграть второе югорское дерби в этом сезоне. Первое осталось за нижневартовцами. В Нижневартовске 3-0 Самотлор выиграл. Вот, Серег, такие вот новости в чемпионате. В Лиге чемпионов у нас Казань прошла в 1/4. Кузбасс и Новосибирск не прошли. В общем, не все прям гладко в нашем королевстве волейбольном. Скажем так, очень обидно, что итальянцам проигрываем уже раз за разом. По-моему, в этом году ни разу итальянскую команду российская команда не обыграла. И это немножечко расстраивает и как бы отдает предпочтение. Ну, как бы все волейбольные эксперты, болельщики понимают, что сейчас в Италии все-таки, наверное, поплотнее чемпионат в целом. Вот такие дела, Серег. Как там у вас?
У нас, что касается женской части, насчет, если подхватить тему Лиги чемпионов, к сожалению, все три российские команды, и Казань, и Москва, и Калининградский Локомотив, прекратили выступление в Лиге чемпионов, не смогли преодолеть они барьер группового этапа. К сожалению, первый тур, который они провели в декабре, не очень удачно. Кто-то там, Локомотив, чуть более удачно выступил, может быть. Но не хватило каких-то вот очков как раз-таки. В Москве буквально вот, проигранной игре немецкой команде в первом этапе не хватило этих очков. Калининград подвела в том числе, опять же, болезни, которые свалились как раз накануне домашнего этапа Лиги чемпионов и не смогли они полный состав свой выставить. По-моему, там 6 человек даже с молодежки им пришлось выставлять, чтобы сыграть. Вот. Ну и Казань тоже, к сожалению, не смогла побороться за выход. Так что в этом году Еврокубки, и все, для женской части уже закончены. Что касается чемпионата, ну, по большому счету, ничего глобального за последнее время не изменилось. По-прежнему лидируют два «Динамо» Казанская и Московская в чемпионате. Накануне был сыгран матч, Краснодар играл с Москвой. То есть чем он был интересен? Ну, тем, что, собственно, Краснодар в домашний тур у себя 3-2 выиграл у «Динамо» Москвы, и до сих пор это поражение после 18 туров для московского «Динамо» остается единственным в чемпионате. Но вот, к сожалению, в ответной игре не получилось борьбы. Частично, возможно, это связано с тем, что Краснодар все-таки практически сутки добирался до Москвы. У них в Краснодаре был сильнейший снегопад. Постоянно рейсы переносились. В общем, должны были они в 5 утра вылететь из Краснодара. В итоге они в гостиницу только заселились в 12 ночи. То есть почти сутки они добирались. Понятно, все это вымотало. Только одну партию смогли они взять у Москвы, и по большому счету борьбы в этот вечер не получилось. Все остальное у нас, в принципе, без особых изменений. Ну, единственное, наверное, заслуживает еще внимания такой момент, как команда «Енисей Красноярск», которая после, мягко сказать, неудачного старта чемпионата, 21-й год они вот перелистнули, забыли все, что было в 20-м, и провели 6 матчей в 21-м году. Все 6 матчей они выиграли. И с последнего места ушли, сейчас находятся на 9-м месте и с хорошими шансами, то чтобы, соответственно, укрепиться еще больше в серединке где-то, ну и побороться за выход в финал 6. Вот. Ну и опять же, близится концовка регулярки. У нас достаточно плотная. 7 марта должны все игры уже быть закончены. Еще очень много игр предстоит впереди провести. И сейчас начинаются команды играть спаренные матчи. Локомотив с Одинцова сыграл 2 игры подряд. Казань с Минском. Сейчас скоро предстоит, опять же, Москва в Калининграде 2 игры произойдет. В общем, февраль очень мега насыщенный. И, собственно, как раз-таки в ближайшее время станет понятно, сможет же ли Калининград побороться за вот эти первые 2 места, да, чтобы гарантировать себе финал 6, как раз-таки, наверное, 2 матча, которые будут в 20-х числах февраля сыграны в Калининграде. И они определят, вот, единственная команда, наверное, кто еще может побороться за гарантированный финал 6. Ну, все остальные просто будут тогда, в данном случае, распределять, может быть, выгадывать, выискивать, с кем комфортнее будет сыграть вот эти стыковые матчи за попадание также в финальную шестерку.
Угу. Понял. Получается, что победитель регулярного чемпионата, в принципе, еще, ну, далеко об этом говорить. То есть, в принципе, борьба между Москвой и Казанью, она продолжается, и она, ну, такая заочная, ожесточенная, да, идет? Ну, сколько поражений у Казани?
По одному и у Казани, и у Москвы. Казань сыграла на одну игру больше, и на 2 очка у них больше.
Угу.
То есть где-то они еще очки свои потеряли. Ну и самое главное, предстоит еще очная игра. Пока неизвестно, как, когда. Игра перенесена с 5 января, когда Москва села на карантин. Куда они будут впихивать эту игру, пока тоже непонятно. В общем, Москва уже со всеми своими матчами определилась, кроме пока Казанского. Возможно, они перенесут ее там, не знаю, может быть, в самый хвост регулярки, чтобы уже после Калининграда, может быть, ну, не так принципиально будет, условно, там это противостояние, так они первое, второе. Ну, понятно, хочется выиграть личную игру, но глобального турнирного значения она иметь уже, возможно, не будет.
А если будет, будет наоборот очень интересно, даже последний матч регулярки и борьба за первое место. Если дотянут как бы обе команды с такими хорошими показателями до этого момента.
Ну, вот в женской части турнира таблицы в положении не прописано, что победитель регулярки получает финал 6, то есть там все равно будет конкурсная основа, поэтому понятно, команды, которые заняли первое и второе место, у них выше шансы на то, чтобы принять у себя этот турнир. Но вот насколько будет именно решающее значение иметь победитель регулярки для принятия у себя этого турнира, пока не знаю.
Я понял. А Еврокубки все завершены, даже второстепенные для нас?
Ну, да, да. Ну, фактически Уралочка снялась еще до начала Лиги Чемпионов. Она не участвовали. Протон не смог в дальнейшем участвовать. В ноябре до последнего было надежда, что они поедут, но, к сожалению, карантинные меры, которые им бы пришлось соблюсти при посещении той же самой Швейцарии, где планировалась у них выездная игра фактически на нейтральной площадке с французским Валероли Кане, в итоге не состоялась, они не смогли поехать. И, кстати, Валероли Кане следующий тур должны были играть с Хорватией, тоже по карантинным причинам не смогли выехать на эту игру и тоже снялись. Вот. Поэтому здесь, соответственно, нижестоящие Еврокубки, они давно уже закончены по ковидным, в первую очередь, причинам.
Понятно. В общем, не самый лучший сезон для российских команд, даже если и мужчин сюда с женщинами вместе объединить. Одна команда осталась. Не знаю, когда такое было последний раз.
Ну, хорошо, хоть вообще провели, потому что все было под большим, да, вопросом, как все это будет. Конечно, наверное, здесь, может быть, ЕКВ себя повело недостаточно прозорливо. Ну, летом было понятно, что вот эти все моменты ковидные, они никуда не денутся, из-за лета у нас ничего не произойдет. Зачем-то они не решились на изменение календаря, потому что, со всеми специалистами, которые в летний период времени с клубами разговаривали, было очевидно, что единственным правильным, скажем так, положением, как провести эти турниры все, это собрать, как раз-таки разбить команды на группы, провести там после Нового года, причем групповые этапы, чтобы как-то все это улеглось, чтобы команды были, не снимались, и чтобы по ковидным причинам там могли все выступать и так далее. Но ВКВ как-то до последнего тянуло с этими решениями. Потом, вспомни, там жеребьевка, и менялось, и количество команд менялось, да, там и потом переносилось все, и положения менялись, в общем. Как-то здесь на пятерку они не сработали. Ну, опыт, понятно, для всех новый, но там та же баскетбольная Евролига, например, они все четко, грамотно сделали и без особых переносов, с соблюдением всех там мер играли. Да, где-то там усеченными составами команды, где-то переносили, где могли переносить, шли друг другу навстречу команды как-то. Ну, у них там более чемпионат получился европейский, такой сбалансированный, без просадок каких-то. К сожалению, у нас волейбольный турнир вот европейский есть, какой есть.
Угу, угу. Ну, будем надеяться, сделают выводы, и если вдруг такая какая-то ситуация возникнет, не дай бог, дальше, может быть, уже поведут себя более прозорливо, как ты сказал. Ну что, обсудили текущее положение дел в европейском и российском волейболе. Приступим к мейлбэгу. Конечно, так получилось, что ко мне вопросы, они более такие волейбольные, скажем так, к Сергею разные. И волейбольные, и по агентской теме есть вопросы, по финансам. Ну что, начнем. У меня такой вопрос, скажем так, на который долго отвечать точно я не буду. Какой либеро самый сильный физически? Задал этот вопрос Федор, 1982 из Инстаграма. Федор, я думаю, ты знаешь этого либеро. Это, конечно же, Александр Янутов из Красноярского Енисея. Я сильнее либеро физически не видел ни разу. Ни вживую, ни по телевизору. Но это на самом деле действительно редкость, когда либеро примерно роста там 196 с такими огромными ручищами, сильными ручищами. Саня, он от природы здоровяк, он классно играл в доигровке и играл бы и дальше, если бы не колени, но он классно перестроился по ходу карьеры и встал на позицию либеро, даже в сборную привлекался. И на самом деле по показателям, по своим по игре, он до сих пор там заслуживает какого-то места в сборной. Ну, было у него там одно решение, я знаю, в карьере, когда он, скажем так, отказался. Сделал больше ставку на семью, захотел провести отпуск с семьей, ну и где-то, возможно, есть какие-то обиды до сих пор. Ну, в общем, вот такая ситуация. Очень сильный либеро, классные показатели, одни из лучших в этом сезоне по приему среди его игроков, его амплуа, поэтому он самый сильный физически, да и на площадке в игровом плане показывает классный волейбол. Вот так вот на этот вопрос отвечу. Серег, давай, ты следующий.
Так, мой вопрос был от Тортика 22, девушка из Инстаграма. Значит, Сергей, вы несколько лет работали статистиком в женской волейбольной команде «Самородок Хабаровск», где успешно играла ваша супруга Анна. Команда, к сожалению, уже не существует. Какие впечатления остались у вас от этого периода в жизни, от города? Какой опыт получили? Что больше всего запомнилось? Ну, начну практически, наверное, с конца. От города я получил прекрасное впечатление, потому что я в нем родился. И это мой родной город. И я лет до 20-22 на тот момент абсолютно был уверен, что лучше города вот в этом диапазоне там 500-600 тысяч населения не существует. Ну, объективно, город тогда входил и занимал вот своем этом, скажем так, по позиции ведущие награды проводились там среди лучших городов России, как раз-таки по благоустройству, по инфраструктуре, впрочем. Поэтому тема города закрыта, все с ним понятно. Что касается впечатления от периода жизни, ну, собственно, я прикоснулся к волейболу как раз-таки в Самородке в 2003 году, когда я еще учась на юридическом факультете. Сначала меня взяли туда на должность пресс-атташе, потому что некем было этим вопросом заниматься. И впоследствии, там буквально через год, приехал тогда в команду Алексеев Сергей Владимирович, он сейчас в Одинцово работает куратором мужских команд. И так как он был очень тесно связан с работой с ЮВБ, я ему задал вопрос, есть ли у нас что-то в волейболе касается статистики, потому что я знал, что в хоккее есть, в футболе есть. Вот он рассказал, что есть такая программа, есть дата воли, как раз итальянцы ее запустили, набирает она популярность в мире, есть к ней интерес. И, собственно, предложил мне, говорит, давай я с хозяином команды переговорю, можем направить тебя на обучение. Ну, я, естественно, согласился. И вот с того момента, как бы, с 2004 года обучился на этих курсах. Как раз-таки Серджио Бузата тогда проводил эти курсы, нынешний главный тренер женской сборной России. Вот. И, соответственно, статистику я вот проходил там, начинал. Что касается, в принципе, впечатления, ну, Самородок в то время, можно сказать, совершил некую революцию, потому что тяжело было на Дальний Восток привлечь людей, да, с европейской части России. Изначально приглашали сначала условиями, да, то есть железобетонными гарантированно, что игроки получали все деньги до копейки, плюс особо отличившимся предлагали квартиры в качестве, ну, тоже материального поощрения. И таким образом, собственно, Самородок начал потихонечку подниматься. Сначала с высшей лиги вышел в Суперлигу. И в Суперлиге еще тогда играли даже спаренные матчи по две игры. Команды некоторые не сильно хотели ехать. Ну, тогда традиционная тема была конец 90-х, особенно там, ну, это уже 2000-е были серийно, но тем не менее. Так как Виктор Андреевич Лопатюк, руководитель артели старателей «Амур», куда входил Самородок, был структурным подразделением на тот момент артели, у него был уже такой опыт на примере хоккейного «Амура», когда в 90-х годах команды просто отказывались летать и просили там сначала какие-то преференции за перелеты. Ну, соответственно, здесь была жесткая достаточно позиция, что Хабаровск – это, безусловно, часть России, да, и вне зависимости от места нахождения прилетать надо. Вот команды ездили, потихонечку впоследствии как раз начали играть на новой, как раз отстроенной в 2003 году Platinum Arena. И я, ну, вот с того момента, потому что я частично был к этому причастен, когда мы собирали на Platinum Arena, ну, прям 7-100, там вместимость 7-100 не было заполнено, да, но вот я помню 6-400 на Динамо Москву собирали. Собирали по билетам. Это не были халявщики, которые, ребята, давайте там курсантов нагоним, давайте приведем еще кого-то, там, друзей, знакомых, школьников. Нет, продавались билеты, и был полный зал, шикарная атмосфера. Вот на моей памяти в женском волейболе нечто подобное создала Амичка, канувшая в лету, да, когда на Лигу чемпионов они собирали СКК Блинова, тоже там 6-тысячный, продавали билеты. И вот сейчас нечто подобное делает у себя Калининград. Тоже доковидные времена, когда они вышли. Ну, полный зал там не собирался прям битком, но там же двухъярусный как бы зал. Нижний ярус, он всегда был заполнен, и достаточно большая часть верхнего яруса тоже. То есть, по моим прикидкам, там 1000-3-4 на Калининград всегда вот в доковидные времена ходило, когда не было этих всех ограничений. Поэтому, что касается Самородка, у меня, естественно, только приятные воспоминания, как бы команда, которая мне дала путевку в волейбольную жизнь, можно сказать. И сумели мы тогда в конечном счете и бронзовую медаль выиграть чемпионата, что было такой, можно сказать, сенсацией. И в том числе, когда вот уходили из команды, мы с женой, четвертое место команда тогда также заняла. Поэтому только слова большие благодарности и городу, и команде, и всем тем людям, которые тогда были. Ну, естественно, и Виктору Андреевичу Лопатюку, который, собственно, все это дело активно поддерживал.
Угу. Серега, а ты был первым статистиком в России в женском волейболе? Ну, одним из первых.
Одним из первых, да. Я считал себя там очень крутым статистиком на тот момент, что прям я такой суперклассный. До тех пор, пока меня не пригласил Кармело Барута, который тогда был статистиком женской сборной России. Тогда был итальянский штаб во главе с Джованни Капрарой. И он как бы присматривался к тем людям, которые уже работали с программой, кого можно было бы взять себе в помощь. Вот, соответственно, взял меня, и когда я увидел, как реально люди работают, я понял, что я не умею ничего на тот момент. Ну, пришлось подтягиваться в достаточно таких полевых условиях, можно сказать, спартанских, в том плане, что там курса молодого бойца особого не было, сразу вперед в бой. Но зато быстро втянулся и понял действительно, как можно работать, как можно делать, что действительно, чем статистика может помогать.
Ага, это знаешь, как чем больше ты знаешь, тем ты больше понимаешь, как мало ты знаешь, да?
Да.
Примерно так это работает. Какой-то у меня еще вопрос был. А, по поводу, не вопроса, знаешь, хотел вставить свои 5 копеек по поводу команд с Дальнего Востока. Это, конечно, часть России, и, ну, не там, какое-то недовольство и, ну, какие-то отрицательные эмоции команд Запада касаемо этих команд. Их тоже можно там, чисто учитывая, как, что я был игроком, и даже там 4 часа перелета до Москвы, там еще куда-то еще 2, это уже тяжело, а тут, когда ты понимаешь, что с Москвы или с Калининграда, с того же, там, в Хабаровск, на Дальний Восток столько лететь, это все можно понять. И я вот сидел и думал, а как сделать-то? Ну, а там же тоже люди хотят большого спорта. Вот вы 3-е место заняли, бронза, там, наверное, вообще счастье было для города в таком довольно сильном чемпионате какие-то медали взять вообще. Вот я подумал, что можно вообще вот с этим сделать совсем. И такого, конечно, универсального решения, это как с ковидом, да, то есть непонятно, что с ним делать, особенно первое время было, как устраивать турниры. Но здесь, может быть, как-то поможет разделение все-таки на конференции, вот как NBA, больше сделать, ну, допустим, регулярную часть, которая основная, обособленную. Не знаю, выход это или не выход. То есть, ну, по крайней мере, командам в Сибири, им туда, на Дальний Восток, было бы летать гораздо проще, как и командам Дальнего Востока в Сибирь. В Сибирь, Урал, допустим. Команды на Западе, у нас их там тоже сейчас немало, там, Ленинград 2 команды, Москва команда, Белгород команда, там еще кого-то можно туда отнести. Ну вот, как ты думаешь, если по географическому принципу вот это вот разделение сделать, и потом уже в плей-офф, ну это хотя бы не весь год летать вот так вот, знаешь, с осени до весны.
Но мне, честно говоря, не очень нравится вот это географическое распределение, потому что, если ты привел в пример НБА, то там, ну, более-менее конференции, они как-то уравновешены, да, понятно, есть более сильный там Восток, да, менее слабый, чуть слабее там Запад, но тем не менее, то есть какой-то баланс более-менее соблюдается. И потом, если мы берем наши команды, да, то это же не проблема, условно, ну, мы говорим о том, что да, вот летать на там условно Хабаровск, Сахалин, Новосибирск еще куда-то долго. Да, но эти команды, они-то сами летают, из самолета не вылазят, да, то есть тем, кто там находится, тяжелее всего. И уж 1-2 раза за сезон остальные команды, ну, мне кажется, ничего страшного, если они доедут из Москвы, из Питера, там, из Краснодара, еще откуда-то, они доберутся до наших, как бы, восточных областей. Вот те, кто там находится и регулярно ездит, конечно, там им приходится непросто. Когда есть возможность делать замены игр и там играть по 2-3-4 игры на выезде одновременно, потом также серию игр дома, это, естественно, упрощает немножко ситуацию. Собственно, Сахалин в последнее время так он жил. Он там мог месяц-полтора находиться на выезде, потом месяц-полтора играть дома. Когда были чемпионаты, и вот с тем же самородком, предолимпийский год был, когда просто играли один круг, соответственно, с кем-то игра дома, игра на выезде, и в этот момент невозможно, естественно, с кем не поменяться, это, конечно, был ужас, потому что воскресенье игра, соответственно, в понедельник ты вечером только вылетаешь, раньше рейса нет, во вторник ты прилетаешь в Хабаровск, соответственно, как-то пытаешься прийти в себя, в среду там какие-то восстановительные мероприятия, четверг, пятницу потренироваться, суббота уже опробование, воскресенье игра, и во вторник, в понедельник выходной, во вторник надо лететь туда, чтобы хоть как-то чуть-чуть акклиматизироваться. И вот в таком графике весь сезон команда жила, естественно, там результаты были не очень хорошие. Но здесь это извечный момент, мне кажется, если мы хотим все-таки, чтобы и популяризировать любую игру, да, то Дальний Восток, он должен присутствовать в профессиональных лигах, и более того, условия там все создаются. К сожалению, подкосил ковидная ситуация Сахалин, потому что на текущий сезон, вот, который идет, там собиралась очень неплохая команда. То есть они создали очень хорошую инфраструктуру, зал, тренажерный зал. То есть все условия там были на очень хорошем уровне. Финансы там подтянули, они тоже, скажем так, конкурентные. Понятно, не идет речь там про какие-то бешеные деньги, но хороший средний контракт они там могли дать. И собрали тренерский штаб хороший. В общем, все было там неплохо до того момента, пока вот поняли, что не смогут тянуть они эту лямку. Ну, хорошо, хотя бы заранее это сказали, что как-то народ смог там пристроиться по командам, да, там, ну, не входить с проблемами в сезон. Вот. Но в любом случае, мое мнение, то есть должен присутствовать Дальний Восток. Сейчас и Адмирал должен возвращаться в КХЛ. Владивосток, следующий сезон. Есть все-таки у нас надежда, что когда-то Сахалин все-таки вернется в Суперлигу тоже. Потому что, ну, спорт там любят, волейбол в частности тоже любят достаточно активно. Так что не надо забывать про наши самые восточные территории.
Угу. Я согласен, да. Ну, то есть я с тобой согласен еще больше в том, что действительно это больше проблема для команды, которая оттуда. Тяжелее всего-то им приходится. Так что вы уж не обижайтесь, команды Запада, если кто-нибудь у нас в Суперлигу там или куда-нибудь еще, волейбольную, не волейбольную, без разницы выйдет. Да, конечно, мы с тобой один вопрос растянули,
ну, коротенько,
на очень,
да,
долго.
Вопросы-то не глобальные.
Вопросы глобальные. Можно до вечера так сидеть, обсуждать все это.
Ну да, будем искать.
Следующий вопрос. Как долго сохранять концентрацию внимания на тренировке? От чего она, эта концентрация, зависит? Ну, как можно дольше, желательно на протяжении всей тренировки. От чего зависит? От работы. Если ты никогда не задумывался над этим и был абсолютно невнимателен и расконцентрирован, конечно, сразу не будет получаться. Можно поработать с психологом по этой теме. Он может подсказать правильные техники. А вообще очень сильно еще зависит от внутреннего состояния. Если ты будешь давать себе установку какую-то, но в принципе у тебя будет какое-то душевное состояние неровное, что-то будет беспокоить, естественно, к тебе эти мысли будут лезть, если что-то там дома не в порядке или еще где-то. Плюс обязательно нужно высыпаться, так будет легче контролировать этот процесс. Ну и питание тоже, от этого тоже много зависит, самочувствие общее. Если ты легок, полон сил, то вот эти все процессы, они гораздо легче контролируются. Серег, я все. Твой следующий вопрос.
Вопрос в продолжение, значит, команд, что за последние 10 лет с волейбольной карты страны пропали такие классные команды, как Самородок, Камичка, возможно, кого-то еще упустило. Ну и, собственно, по вашему мнению, можно ли остановить вымирание таких команд, классных команд? Если да, то как? Ну, был еще Факел, женская команда, которая достаточно себя неплохо чувствовала и могли тоже не побороться за неплохие моменты. Состав, когда они прекратили свое существование, у них был достаточно неплохой. Ну, к сожалению, у нас профессиональный спорт, да, это все-таки не бизнес, а социальная составляющая, да, то есть как бизнес он у нас развивается не очень хорошо. В силу разных причин нет у нас таких телевизионных контрактов, потому что люди у нас не привыкли платить за картинку, да, ну и за тот уровень картинки, который был до недавнего времени еще в том числе. Нет, соответственно, такого количества матчей, как там в том же НБА по 82 игры, когда они играют только регулярный чемпионат. Атрибутика у нас не может конкурировать по стоимости с Западом, ну и так далее, и так далее. Соответственно, большинство команд живут на что? Живут либо на частные команды, к сожалению, их очень мало, либо это корпорации какие-то государственные их поддерживают, либо любовь первого лица области, либо края, да, там, республики к виду спорта, и, соответственно, поддержка идет тогда соответствующая этой команде какой-то, не обязательно это волейбол, любого вида спорта касаемся. Соответственно, как только данное лицо идет на повышение, либо идет, там уже, не знаю, на пенсию, например, да, и приходит новое лицо, которое любит бадминтон, все меняется, все, соответственно, перекраивается. Какой здесь момент можно сделать? Ну, чтобы сами команды в первую очередь задумались о том, что необходимо работать с болельщиками, чтобы создавать информационный повод регулярный, чтобы было интересно следить за командой. Можно привести пример, там тот же, например, женской части Северянка, да, Череповец. То есть команда уже сколько лет вылетела как из Суперлиги, но интерес к ней в городе, он, ну, достаточно большой. На игры собирается большое количество зрителей, поддерживают. Команда по меркам высшей лиги, безусловно, топ-клуб. И более того, очень многим командам Суперлиги она могла бы создать конкуренцию в плане организации, как там все организовано. У них нет великих контрактов, все создают условиями. Условиями организации, взаимоотношениями и вот, скажем, ту любовь, которую клуб может игрокам дать. Ну, естественно, работа с болельщиками тоже должна быть. Мы знаем массу примеров, когда у людей есть серьезные бюджеты, у команд, да, но, к сожалению, с болельщиками работа никакая не проводится. То есть, почему не проводится? Потому что у нас нет планирования там на, не то что на пятилетку, на трехлетку не каждая команда может что-то себе запланировать, да. Живут, как правило, все в рамках одного сезона. Вот дали денег на сезон, соответственно, живем в рамках одного сезона. Поэтому, если сколько дали денег, надо их всех обязательно направить на результат, потому что не будет результата, может и команды не быть. И получается вот такой вот замкнутый круг, поэтому, в принципе, вопрос вроде бы с одной стороны простой, но с другой стороны тут можно весь день о нем рассказывать. Что делать? Ну, в любом случае, развивать и массовый спорт, и бороться за болельщика, потому что сейчас конкуренция очень большая, особенно в больших городах. Но вот в малых городах, соответственно, им проще это делать. И мы видим, соответственно, там, где города особенно не миллионники, то такие виды спорта, если особенно есть еще одна какая-то команда, то есть больше профессиональных команд нет, то пользуются популярностью. Но вот надо все это дело развивать, в плане, чтобы привлекать, чтобы там болельщики становились именно любителями команды, да, когда можно было бы в любом торговом центре увидеть там девушку, которая, может быть, ни разу не была на волейбольном матче, но она в свитшоте местной команды ходит, потому что это модно, да, то есть создавать некую моду на спорт, моду на вот это само мероприятие, что там интересно, что это как бы статусно в том числе. Вот, ну, я так вижу это развитие.
Угу, угу. Я согласен, это, конечно, было бы круто вообще. Это у нас все ходят, да, там, да, Нью-Йорк, да, Янкис, да, бейсболки. Хотя это где-то вообще просто в другом измерении.
Да, большинство даже вообще не знает, что это такое. Ну, какой-то Нью-Йорк, наверное, это что-то ассоциация с Нью-Йорком, а не ассоциация с бейсбольной командой.
Да-да-да, вот это круто, да, вот это, блин, работа. Что за океан, это и во всем мире же это пройдет, и в Азии можно встретить, я думаю, в Африке мальчишек там, голожопых, извиняюсь за выражение, в этих, да, бейсболках и футболках топовых команд американских.
Понятно, контрафакт, но тем не менее. Да,
то есть, если есть контрафакт на тебя, вот на эту продукцию, значит, ты вообще супер успешен и популярен. Я так это понимаю.
Получается так, да. Получается так.
Ну да, и, кстати, вот этот момент создавать вот эту моду на твою команду, на твоих ребят, парней, которые за твой город бьются, это круто, да, еще и потому, что плохие времена, они в любом случае когда-то приходят, и, ну, вот эта любовь народная и где-то там, естественно, в администрации города и региона, она может помочь как раз продержаться где-то. Ну, конечно, еще база очень сильно помогает, да, конечно, своя база, свой зал, какие-то свои вещи вот эти, на которые уже не надо будет тратиться. Тут я с тобой полностью соглашусь. У меня следующий вопрос. Вопрос такой. Какой самый худший тренер, с кем ты работал? Теперь я понимаю, почему люди не могут ответить на этот вопрос, потому что действительно, ну, не хочется никого обижать. В основном я работал с классными тренерами. С тренерами мне очень нравилось... некоторых из них энергия, которую они дают команде, в других мне нравился тренировочный процесс. Третьи были хороши и в том, и в другом. Там в игре, допустим, могли какую-то замену вовремя сделать и прямо в моменте изменить ход матча. Были и неудачные примеры, я сейчас фамилию не буду называть, я был в Тюмени несколько сезонов, но в одном из сезонов моем в Тюмени был тренер, который абсолютно не пользовался уважением коллектива, а это сразу, ну, как бы... очень-очень плохо. Нет вожака, нету главного. Он, конечно, тренер должен быть, по сути, альфа-самцом. Как для меня. Да, сейчас, конечно, есть такая мода на тренер-друга. Вот, но в любом случае там субординация она наверняка соблюдается и должна соблюдаться. Но если тренера не уважает коллектив, не уважает команда, и плюс ко всему еще вот этот товарищ, он не мог толком объяснить упражнения, там, ну, действительно, ребята все нервничали, мы чувствовали себя тупыми, потому что мы не понимали упражнения, которые он дает, то есть, ну, это очень странное было ощущение, когда вот взрослые ребята, которые всю жизнь в волейболе, не могут понять, что хочет тренер от них, как выполнение какого упражнения, ну, о какой работе, о каком эффекте от тренировок можно вообще говорить, вот, это... Таким будет мой ответ
на
этот вопрос.
Я, наверное, понимаю, о каком тренере ты ведешь речь. Не тот тренер, который во время тайм-аута в своей команде сидел нога на ногу, а команда сама между собой обсуждала все. Еще шутка ходила, может быть, тренер не в курсе, что отменили это правило, что вставать нельзя со своего места во время матча.
Серег, обсудим потом. Возможно. Возможно, это он. Есть еще такой вопрос, я немножечко опережу Сергея. Вопрос от Сергея из Телеграма. Слушал интервью с Алифиром Богданом, кстати, это наш самый популярный выпуск с тобой, там уже больше 3500 просмотров. Конечно, там индонезийцы наверняка накликали свое, но тем не менее, как бы, он очень популярно оказался. Спасибо за выпуск. Жаль, не спросили у него, какие принципы доигровщика в него вкладывал тренер. Там Богдан в одном из эпизодов рассказывал про тренера, который в него заложил очень много, ну, относительно этой позиции. Мы исправляем эту ситуацию. И вот сейчас, после моего спича, Богдан ответит на данный вопрос сам.
Привет, Дима. Ну, если серьезно, тут коротко ответить не получится, потому что и в моем видении, в видении Слободана Бошкана, доигровщик — это, возможно, самая влиятельная персона на площадке, их даже две, которые могут оказывать большое влияние на игру в целом, потому что задействован практически в каждом моменте и находится на самых таких основных позициях, то есть защищается в центре площадки, может своим правильным решением, правильным позиционированием в том или ином моменте оказывать влияние на защиту, то есть от своего выбора, то есть решения, к примеру, как ты считаешь игру, и от своего выхода, да, ты можешь сыграть или не сыграть тот или иной мяч. Потом на блоке он сразу же там, у него там до хера работы, у него связующий рядом с ним, когда он на передний, он скидывает, он должен помогать с пайпом, с первым темпом. У него обычно главный забойщик с обратной стороны сетки, ну, в плане диагонального практически всегда, которого тоже нельзя опускать. И большинство сложнейших мячей тоже пасуются ему. Ну, то есть это тот человек, который своими правильными или неправильными поступками даже в длинной и короткой перспективе может влиять на ход игры. И зачастую количество набранных очков им не является ключевым фактором полезности игрока, потому что очень много действий, которые он принимает, они зачастую даже не фиксируются никак на этой бумажке, выдавленной принтером. То есть те люди, которые смотрят очень так узколобо, они смотрят, сколько он забил, какой у него процент атаки, и поглядывают на его прием, и на основе основании этого делают как бы ответ, хороший это доигровщик или плохой. Я считаю, они заблуждаются очень сильно в этом плане. И не могут оценивать, вообще оценивать игру доигровщика чисто по бумажке, ну, крайне глупо, потому что много таких мячей, как страховка, доводка, отыгрыши, то есть показатели именно волейбольного интеллекта, когда, допустим, он из тяжелой ситуации, к примеру, да, вот, ну, скажем, передача очень неудобная, он делает грамотный накат на возврат, ну, на своих страхующих, и чтобы провести еще одну атаку, он уже с более удобного, с выигрышного уже положения, да, и там связка откидывает куда-нибудь на один блок, а он был на тройном. Он, то есть, если смотреть на бумажку, то ему это как бы ставят как минус, как неудачную атаку, но по итогу он этим решением выиграл очко для своей команды. Он выиграл более... то есть на дальносрочную перспективу он заработал очко для своей команды тем, что он, допустим, не рубанул с 3 метров куда-то там в гамак или там, может быть, по пальцам, но они их смягчили, а он вернул как бы на свою сторону, и они как бы добили, да? Но это один из примеров. То есть, и отвечая как бы на твой вопрос, то есть доигровщик, он должен обладать в первую очередь игровым интеллектом, он должен смотреть на... Все должны обладать им, да, но доигровщик, он еще, он может влиять на ситуацию, то есть, и если, конечно, исходя из мировоззрения Бошкина и из моего мировоззрения, у него не должно быть слабых сторон вообще у доигровщиков, он должен одинаково хорошо выполнять любые элементы, начиная от передачи, заканчивая блокированием, там, атаки со всех абсолютно разных мячей, высоких, низких, быстрых. Ну и, естественно, то, что как бы он проповедует, и я продолжаю, продолжатель этой идеологии, это должен быть максимально быстрый волейбол, то есть с максимально хорошей доводки, максимально быстрой передачи, без каких-либо отлагательств, вот насколько ты быстро можешь нападать, настолько ты должен, и все. Вот. И как бы я с ним это согласен. Ну, про хороший прием, что с приема все начинается, даже там не буду это рассказывать, ты это и сам как бы все знаешь, и все. Ну, вот то, что, если коротко, умная игра, нападать быстрые мячи, вот, хорошо защищаться, хорошо принимать, вот, ну, то, что вот он учил, и то, что как бы я с ним согласен. И не допускать, и, ну, самое, конечно, главное, не допускать глупых ошибок. То есть чистых ошибок, таких как удары в сетку, удары в аут, их нужно вообще исключить. Хороший доигровщик не имеет права как бы на такие ошибки.
Не качки и не выскочки, волейболисты и волейболисточки пьют из бутылочки.
Так, Сергей, твой следующий вопрос. Что там у тебя?
Вопрос от подписчика нашего. Когда можно начинать работать с агентом? Очень хороший вопрос, очень правильный вопрос. Ну, собственно, каких-то временных ограничений нет. Да? Здесь важно понимать, в чем, что вы хотите получить от работы сотрудничества с агентом. В чем может помочь агент? Да, может помочь сделать первые шаги, может помочь с поиском команды, но это вершина айсберга. Да? На самом деле работа агентская, она достаточно более, скажем так, она практически в ежедневном режиме проходит, потому что нужно держать руку на пульсе, нужно постоянно общаться с игроками, узнавать, как у них дела, что нового происходит, чтобы игроки могли по любому поводу позвонить и посоветоваться, и не обязательно только по спортивным волейбольным вопросам и так далее. Поэтому здесь надо начинать с того момента, когда вот есть такое ощущение. Почему? На определенном этапе времени интересы клуба и игрока не сходятся. И движение происходит в одну сторону, да? Но в какой-то момент это движение начинает уже в такт не попадать, да? У клуба начинают свои интересы быть, у игрока свои интересы начинают возникать. Дальше, особенно если мы говорим там, про игроков там, 16, 17, 18 лет, кандидатов в сборные, в юниорские, очень большое влияние начинают иметь тренера, да, которые начинают рассказывать, вот сюда не ходи, туда ходи, снег, башка попадет, совсем плохо будет, как в известном фильме. И начинают давать какие-то свои рекомендации, что вам агенты не нужны, я все вам устрою, я вам все сделаю, я вам помогу, я же все знаю. Это одна категория. Бывает категория, когда клубы начинают рассказывать, там, подписывая игроков на 5 лет сразу молодых, о том, что вам агенты не нужны, мы для вас все сделаем. Бывают агенты, которые рассказывают, вам никто не нужен, мы... сами для вас все сделаем. В общем, здесь как такового срока нет. Важно понимать, что вы нанимаете агента, да, не агент нанимает вас, хотя это тоже, безусловно, где-то присутствует, что должно быть совпадение, что агенту должно быть интересно работать с игроком. Но обязательно помните о том моменте, что в первую очередь должен быть рост, должно быть какое-то движение вперед, да, то есть в чем оно выражается. Обязательно, вот тут, кстати, есть вопрос, да, вот от нашего еще одного подписчика, как раз затронули тему, наверное, перескочу сразу на него. Советы родителям начинающих волейболистов, как попасть в хорошую команду со спортшколы? Да, вот как раз и в этой ситуации, потому что у нас много таких примеров, когда большие команды начинают молодых интересных игроков подписывать к себе во вторые команды. Ну и мы понимаем, что в первую команду они попадут лет через 10. Ну, утрирую, конечно, потому что решаются серьезные задачи, решаются большие бюджеты. И молодому игроку, ну, реально никто не даст возможности там себя показать. То есть туда берут уже готовых игроков из других команд, да, там. Поэтому, если вы хотите развиваться, во-первых, забывайте про территориальный принцип какой-то, да, вот из Москвы я условно там дальше МКАДа не поеду, ну, утрируя, да, там. Надо ехать. Если вы хотите развиваться, не смотрите на территориальный. Из Москвы, из Питера, еще откуда, неважно. Езжайте туда, где вам дадут возможность развиваться. Езжайте к тренеру, который даст возможность это развиваться, да, который даст возможность именно вложит какие-то силы, знания и главное, чтобы это все шло в рост. Вот поэтому, ну, по мне так, здесь попросили 5 моментов, но основные моменты, во-первых, не должно быть никаких территориальных моментов. Вы выбираете, либо вы занимаетесь волейболом, либо вы учитесь, потому что начинается, я не могу сюда поехать, потому что мне надо учиться. Но если ты учишься, ты тогда иди учись, да, потому что, ну, совмещать на высоком уровне одно и второе, ну, в привычном нам понимании, на данном этапе невозможно. Ты либо 24 часа в сутки занимаешься волейболом, либо ты 24 часа в сутки учишься и сформируешься как личность, как специалист в другой сфере. Исходя из этого и едешь уже в ту команду, которая может дать вот этот вот рост, игровую практику. Ну, естественно, с последующим пониманием, что вот из конкретно этой команды люди дальше идут. Там их никто насильно не держит, там их дают возможность в случае чего отпустить, в случае чего за компенсацию дать и так далее. Вот я бы такие советы бы дал.
Ну да, я согласен с тем, что ты сказал, конечно. Ну, мне кажется, вообще начать лучше с того, хочет ли сам ребенок этим заниматься.
Да.
Вот это, мне кажется, очень важно. Спросить у него.
Чтобы это не были родительские мечты, не сбывшиеся.
Да-да-да. Ну, а если хочет, конечно, обязательно нужно все хорошенько проверить. Обращайтесь к нам, мы попробуем помочь вам в этом вопросе. Конечно, у нас не в каждом городе там свои люди есть, но связи очень много, и посоветовать кого-то. Ну, допустим, у меня мама детский тренер. Естественно, она понимает, где, как готовит. Она у меня заслуженный тренер России, подготовила там и Вольвича, и Сиважелис тоже ее воспитанником считается. Поэтому спрашивайте у нас, мы можем помочь в этом. Какие-то другие советы дать, конечно. Ну и по поводу приоритетов тоже очень важно, и по поводу географии очень важно. Тут в некоторых городах, я думаю, не получится как-то вырасти и получить классное волейбольное образование. Вот, ну, 5 советов, извините, не наскребли. Вот, основное сказали. Основное сказали. Вопрос от Влада. Знаю, что молодежные клубы часто набирают себе исключительно рослых игроков, а не талантливых. Чаще выберут 16-летнего 205-сантиметрового парня, который 3 раза играл в волейбол, нежели 180-сантиметрового парня, который занимается уже 5 с плюсом лет в США. Неужели 180 сантиметров, 16 лет приговор? И как вообще попасть в профессиональный спорт, профессиональный волейбол, если ты не двухметровый? Вопрос для обоих. Ну, такой эмоциональный чувствуется посыл. Нет, не приговор. Конечно, не приговор. Конечно, тяжелее. Почему берут 205-сантиметровых? Потому что их тупо меньше. Естественно, за них идет борьба, потому что это волейбол. Больших нужно больше, чем маленьких. А маленьких, соответственно, их много. И как бы за счет работы какой-то, за счет трудоспособности вырастет из маленьких сильного игрока, ну, они значительно выше шансы. Вот поэтому, но это в любом случае не приговор. Нужно бить в одну точку, а лучше в несколько точек. Я имею в виду, что терпеть, пробиваться там сквозь стены, звонить, писать. Очень много примеров, когда, ну, ты и приезжать показывать, естественно. Возможно, где-то потратившись на это, потому что, ну, если действительно конкуренция большая, нужно показать, что ты заинтересован. Вот Сафонов приехал в Самотлор, когда он сказал, я сам заплачу за себя, я хочу приехать. После этого стало понятно абсолютно руководству, что парень, ну, прям горит. Его взяли. Ну, таких желающих, хочу сказать, Самотлор, потому что там школа очень классная, все понимают, что это лифт туда наверх, профессиональный спорт и в топ-клубы. Поэтому желающих очень много, и всех посмотреть, ну, практически нереально. Там уже надо кемпы делать какие-то. Кстати, ну, прикольная идея, чтобы посмотреть всех. Вот. Поэтому нужно показывать, что ты готов на все, на многое, чтобы играть и приезжать показывать свой талант. Нет, конечно, не приговор. Либеро, пожалуйста, связующий. В принципе, почему нет? Тоже есть шансы. Вот так могу ответить. Поэтому дерзайте. Все получится. Главное — желание. И стены будут пробиты. Сергей?
Очень интересный вопрос. Касается, могут ли волейболисты получать рекламные контракты? Могут. Ну, есть опыт европейский, да, про наш российский тогда, может быть, расскажу. Опыт может быть различный, то есть, что сейчас интересует в первую очередь рекламодателей, это охваты, да, соцсетей, то есть, какое количество подписчиков есть у спортсмена в его соцсетях. К сожалению, волейбол не входит сейчас в приоритетный список спортивных компаний, которые бы могли бы давать контракты, да, в первую очередь у них это футбол, это кроссфит, это триатлон, сейчас вот три вида спорта, которые пользуются у них большой популярностью, и куда они готовы вкладывать деньги. Но все равно точно у нас истории просачиваются. Яна Щербань была там продолжительное время амбассадором Adidas, например. Сейчас вот знаю, что по нашему одному игроку готовится тоже рекламная сделка с одним производителем первой четверки. Вот посмотрим, что из этого тоже выйдет. Там переговоры идут сейчас в активе.
Одежда? Спортивная одежда?
Да, спортивная одежда, да. Значит, что, от чего нужно отталкиваться? Нужно отталкиваться от того, что вы можете дать бренду. Ну, во-первых, должно быть, как я сказал, уже количество подписчиков. Во-вторых, нужна активность. Но активность не такая, что вот я сниму сейчас тот тортик, сниму тут пирожок, как я его кушаю. Надо показывать какие-то интересные моменты, из которые, ну, скрыты за кулисьем, да, то есть вовлекать, может быть, своих подписчиков вот в этот процесс, как тренируется команда, какие-то вещи, что можно показать, как ездит, потому что, ну, никто что не видит, и команда вышла, проиграла, а вот зажрались, там играть будете, не будете, да, что делаете. Команда там сутки добиралась до места своего, да, и, собственно, ну, мало кто это осветил, мало это как-то показал вообще, ну, что происходит в этот момент, как люди, что делают. Большинство-то у нас болельщиков там год-два раза в год ездят, скорее всего, в большинстве своем, в отпуск летом, там куда-то к родственникам, и не понимают, как это вот перемещаться по миру в таком режиме нон-стоп, с перелетами, задержками, со сменой часовых поясов, там, даже сейчас вот с этими ковидными всеми историями, с процедурами по забору, соответственно, на тесты и так далее. То есть создать какой-то у себя интересный контент, но при этом не забывайте, что все-таки основная ваша деятельность — это спорт, да, это волейбол, в частности, и чтобы это не мешало, чтобы мысли все-таки... Это было как некое хобби, как увлечение, да, как вот в свое время многолетний капитан ЦСКА баскетбольный, Каханс, американец, который... перед нынешним сезоном уехал в Италию играть, он завел свой YouTube-канал и показывал жизнь, вот как он ее видит, да, это было его развлечение такое, он не делал это с целью монетизации, он не делал это с целью там какой-то привлечения к себе внимания, так как он там 7 лет провел в Москве, хотел показать своим там друзьям, знакомым и, в принципе, там любителям баскетбола в Штатах, что вот как устроена вся жизнь в Европе, там, в России, в Москве в частности. И там блог пользовался у него достаточно там неплохим спросом, как бы его канал. Ну, не знаю, привлекло это к нему рекламодатель либо нет, но вот, скажем так, одно из вариантов самовыражения оно было. И все-таки рекламный вопрос у нас — это сейчас более такая частная какая-то история. Где-то, может быть, активизация будет ближе к Олимпийским играм, когда нужны будут имена какие-то Но вот повторюсь, что, к сожалению, волейбол у нас в приоритетный список у производителей, у компаний, которые готовы давать рекламу, не входит, поэтому нужно вот пробиваться через подписчиков хотя бы, чтобы начинать с каких-то небольших брендов и дальше уже показывать, что вы готовы делать для этих брендов, чтобы им это было интересно.
Угу. Спасибо за интересный ответ. На самом деле, да, хотелось бы, чтобы реклама и крутые бренды, они приходили в волейбол. Но, естественно, это все, это бизнес, это деньги, это математика. И как бы никто никогда не придет, если там будет подписчиков. Ну вот недавно с Богданом общались, да, то есть те же индонезийцы, они им принесли, ну, просто такое количество подписчиков, и сейчас он выше там практически всех наших сборников. Но это же нонсенс. А у нас волейбол, вроде как говорят, вот там один из самых популярных видов спорта. Но получается, что не так. Надо развивать популярность, надо добавлять подписчиков всем. И
тут разные, Дим, все-таки, когда говорят популярно, имеют в виду массовые, в том плане, что занимаются этим видом спорта практически все. Да, вот на пляжике, на даче где-то поиграть. А все-таки по осмотрибельности, ну, мы же видим рейтинги, мы видим количество людей, которые трансляции смотрят. К сожалению, там все совсем не так радужно.
Абсолютно согласен. Абсолютно. И мы видим, что, ну, прайм-тайм, если только если повезет, только тогда на Матч ТВ какие-то матчи могут. Вот, допустим, часто не на Востоке, господи, а в Восточной Сибири, когда играют там Новосибирск, Красноярск, Кемерово, очень часто вот эти матчи попадают на Матч ТВ просто потому, что оно время такое выходит, что часов 12, там час дня, соответственно, оно пустое. А вечернее, не, никогда. Это нужно дождаться, не знаю, финала чемпионата Вселенной, чтобы на Матч ТВ показали. Только тогда. И то, если наша сборная планеты Земля туда выйдет. Так, у меня следующий вопрос. Какой бюджет необходим для клуба, чтобы бороться за плей-офф? Вопрос от Дмитрия. Дмитрий, по-разному. Очень-очень у нас все это скрытно. И, естественно, все зависит от эффективности использования денежных средств. Кто-то может 20 рублей потратить так, что занять последнее место в чемпионате, а кто-то 10 рублей потратить настолько эффективно, что как раз туда в плей-офф и пробьется. Я могу рассказать историю из своей практики, из команды, в которой я находился внутри. В одном из сезонов в Самотлоре, я знаю, сейчас уже это прошло какое-то количество времени, никакого секрета нету, был бюджет около 90 миллионов на сезон, тогда оно было стабильное, так более-менее финансирование. И решили позвать еще одного игрока, довольно сильного, это Андрей Титич. Естественно, его зарплату я не знаю и могу только догадываться, сколько ему давали. Но я сомневаюсь, что это был бюджетная ведомость, там была меньше 5 миллионов на сезон, скорее всего, выше или так же. Так вот, в том сезоне Самотлор занял 10 место. Соответственно, ну, в этом бы году, если бы это был этот сезон, формула действующего чемпионата, Самотлор пробился бы. Но тогда это было 8 место, только попадало крайним в плей-офф. Соответственно, Самотлор не выполнил, ну, такую задачу, которую максимально ставили перед собой команда и руководство ставило перед командой. Вот. Не хватило. Так что тут вопрос года. Год на год не приходится. И, в принципе, ну, эффективность, она очень важна. Допустим, в этом сезоне в Самотлоре бюджет значительно меньше. Но команда до сих пор, она претендует и располагается на 10-й строчке. Буксует немножко последнее время, конечно. Но пока борьба идет, и есть шанс опередить 4 там нижних конкурентов. Это Ленобласть, Оренбург, АСК и... Ой, извиняюсь, АСК, Ленобласть, Оренбург, Сургут и Белгород, да, 4 команды, бюджеты которых либо значительно выше, либо просто выше. Я догадываюсь, что Самотлор вообще самая, ну, назовем это прямым словом, бедная команда Суперлиги, либо, ну, делит с кем-то там, с одной командой какой-то вот эту вот незавидную медальку, кубок самой бедной команды. Вот, такой ответ. Так что тут все очень индивидуально. Сезон на сезон не приходится, в зависимости от года, от эффективности использования средств и в зависимости от того, сколько команд попадает. За восьмерку гораздо тяжелее, естественно, бороться, чем за десятку. Вот так вот. Как считаете, был бы полезен в профессиональной волейбольной команде, клубе или сборной психолог, коуч? Или просто благоприятной дружной атмосферы внутри коллектива достаточно для достижения результата? Однозначно, да. Я считаю, что это может быть одним из конкурентных преимуществ. Я думаю, что уже все команды крутые, европейские, американские и, ну, отчасти где-то, может быть, российские в футболе, в хоккее, они уже этим пользуются. Это очень важно, что происходит у людей в голове, что происходит с их настроением. Ну, не может быть такого, что благоприятная, дружная атмосфера на протяжении всего сезона, и нет никаких сбоев. Сбоев не будут, команда — это единый организм, и если один, там, два, тем более больше людей, они ходят с кислыми минами и, ну, не направлены на результат, а думают о чем-то там постороннем, ну, соответственно, это будет, конечно, проседать будут результаты, проседать эффективность работы, и как бы... Естественно, все это скажется в таблице. Поэтому, безусловно, да. Нужен, ищите психологов хороших, спортивных, коучей. Сейчас они появляются все чаще и чаще. Вот, допустим, у Сергея жена коуч. Я могу сказать, что Таня Кошелева, и кто слушал выпуск, понимает, тоже имеет отношение к коучингу. Так, продолжаем выпуск. Вопрос для меня. Назовите основной состав мужской сборной мира из действующих игроков, на ваш взгляд. Так, ну вообще недавно в моем телеграм-канале был опрос, и в принципе с выбором подписчиков я практически полностью согласен. Ну и пасовать вместо Кристенсена чисто, ну, по какой-то симпатии, я не знаю, к игре бразильца Бруно, я поставил бы его. В диагональ все-таки на данный момент, мы же говорим, если мы говорим про текущий момент, текущее состояние игроков, я бы поставил бы, наверное, все-таки либо Абдель-Азиз Немира, либо Цветана Соколова, но у Абдель-Азиза невероятно крутая подача, а сейчас в современном волейболе, ну, это решает исходы партии игр, соответственно, я бы поставил все-таки Абдель-Азиза, классный период в карьере у него, Макс большой профи, и на длинной дистанции он, конечно, круче, и, возможно, и на каком-то турнире он покажет еще, что он самый крутой диагональный в мире. Вот. На данный момент к Бруно в диагонали я поставил бы Абдель-Азиз Немира. Первый темп — это Симон и наш Яковлев. Объясню почему. Там были некоторые претензии, почему нет Щербакова. Да, действительно, там, ну, я думаю, что не подобрался бы он все равно по популярности среди подписчиков, и их мнение все-таки совпадает с моим, что в общей игре, ну, атака плюс блок, хотя блок, конечно, значительно сильнее у Щербакова, даже статистика это показывает, ну и помоложе Яковлев, не дай бог, что-то там заклинит у Миши. Так что я ставлю к Симону Яковлева за сочетание его блока, подачи и атаки. Плюс он капитан, ну, как бы, всегда на позитиве, это тоже очень круто и помогает, я думаю, его партнерам. Следующий вопрос. Что будет, если игрок забыл форму на выезд? Читал, что такое было в казанском «Зените» с одним из нападающих, и он притворился травмированным. Да, это, конечно, проблема, это крайне редко бывает, но это случается. Ну, помню... У нас оштрафовали игрока на какое-то количество денежных средств. Думаю, что, ну, не больше там 10-15%, если не меньше. Ну и дежурит он. Есть такое понятие, как дежурство. Я не знаю, как сейчас, там, тем более в топ-клубах существует или не существует это. Есть там очень много персонала, стафа. Но вот в командах, в которых я играл, всегда были дежурные. Ну, это такие обязанности, как мячики собрать, вынести, где-то там помочь доктору с чем-то, разбудить иногда бывает нужно по утрам. Ну, в общем, такие обязанности стандартные дежурного, которые, с которыми многие из профессиональных игроков знакомы. Ну что, мы ответили на все вопросы, которые поступили к нам из различных источников. Это был 8-й выпуск подкаста «Стык слева» с Дмитрием Березиным и Сергеем Макаровым. Всем всего хорошего. Слушайте нас. До свидания.
Выскочки, волейболисты и волейболисточки пьют из бутылочки, набирают тачки, волейболисты и волейболисты.